Мы изучаем, что главное у человека, когда он поднимается над уровнем животного, это выбор, который существует на человеческом уровне. Над животным уровнем находятся те, у которых есть точка в сердце. Когда это происходит? Прежде всего, у человека должно быть стремление раскрыть, каков смысл жизни, что подталкивает его выше этой жизни к поиску своего корня. И тогда раскрывается возможность достичь корня путем выбора. И этот путь заключается в том, что человек строит себя на каждом этапе, в каждый момент, на каждом шагу, когда он находится в выборе. Выбирать что? Более высокую ступень по отношению к той, на которой он находится. Откуда он знает более высокую ступень, если он находится на теперешней? Это с помощью окружения. Потому что Рав находится на этой ступени, а средство прийти к этой ступени — это группа. И тогда получается, что с помощью советов учителя и с помощью реализации в окружении выстраивая себя в виде Исраэль Торай, Творец Единый, человек каждый раз производит шаг за шагом для того, чтобы достичь своего корня. И выяснение пути всегда в вере выше знания, поскольку в своем разуме он всегда видит, что он прав в соответствии с человеческой логикой. Он находится в состоянии, когда все его понимание, ощущение поддерживает именно это. И в таком случае, как он может согласиться с мнением своего рава, с мнением группы? Как раз здесь и находится место его борьбы. И он должен выстроить свое окружение таким образом, чтобы оно поддерживало его, укрепляло его, дало возможность согласиться с равом. И тогда он может продвинуться. Мнение рава имеется в виду, есть такое понятие, что если он рав, равом называется тот, кто обучает его ремеслу, оманут, или то же самое вере, эмуна, отдачи. И получается, что это более высокая ступень, которая светит человеку. Высшая ступень в том случае, когда человек понимает, что отдача выше получения, что таким образом необходимо воспринимать свое отношение к жизни от материальной жизни, когда он удовлетворяется обычной, нормальной жизнью, а все остальное переводит на сторону отдачи, заботы о ближнем, и то же самое в своей внутренней жизни, когда он все время пытается беспокоиться о подъеме веры, о важности веры в нем. И реализация может быть только с помощью окружения группы. поэтому все время необходимо пытаться прилепиться к той высшей системе, которая включает его рава, группу, как средство достижения корня, и это для него представители Творца, и если человек таким образом себя выстраивает правильно по отношению к ним, у него всегда есть средство для продвижения. И все, по сути дела, зависит от того, насколько он не забывает произвести свой выбор в каждую секунду по отношению к этим высшим целям. И от этого зависят темпы его продвижения.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, каковы признаки в работе того, что человек старается слиться с группой и равом в работе?
Здесь есть внешние признаки, конечно, потому что наш мир — это мир действия. И поэтому мы должны показать, что я нахожусь в устремлении по направлению к группе, к раву, для того, чтобы самому впечатлиться от этого. Это важно для самого человека. Когда он так показывает всем, он тем самым ставит себя фактически в том же отношении. Это важно по отношению к раву и группе. Когда они видят здесь, что человек готов и согласен, и даже если группа и рав могут находиться на уровне, когда понимают и знают, что человек находится в этом, но само действие предоставляет место этим ответным действиям, когда здесь уже есть целая система взаимоотношений. Это может быть в таком же виде, может быть в противоположном. Может быть, что человек, который стремится к чему-то и вдруг получает отторжение, и это отторжение может поставить его в более тонкие возможности понять, для самого себя, что, может быть, это желаемая форма для того, чтобы войти в более глубокие выяснения и стремиться к более внутренним понятиям. Еще раз, у нас нет иной работы по выбору, кроме этой РАФ и группа с одной стороны, а ученик с другой. Пока на самом деле ученик не переходит на сторону рава и группы и оставляет свое злое начало по ту сторону. И таким образом относится к нему. Исходя от мнения своего рава и мнения группы. Да.
Вопрос из Грузии, из Тбилиси. Решение не идти на поводу у своего разума принимается опять же разумом. Так где тут правда?
Это верно. Нам дан разум для того, чтобы отменить его, для того, чтобы вместо теперешнего разума получить более высокий разум, что и называется его рав. Да? Нет другой возможности. Для чего развивается разум у человека? Только ради этого, для выяснения. Поэтому есть у нас ощущение, расчет, ощущение, расчет, ощущение, расчет, подъем и падение, подъем и падение, подъем и падение. Таким образом, между одним ощущением и другим, развивается разум, так мы продвигаемся. Это является желаемым видом развития, да?
Вопрос из Нью-Йорка. Как слиться с разумом книг и авторов?
Именно это, потому что человек не знает, что он даже читает. Не знает, что написано. Для того, чтобы знать, что там написано, не на его материальном уровне, а то, что написано на самом деле, он должен приобрести разум более высокой ступени. В нашей жизни мы смотрим в книгу, и в книге мы вроде бы находим вещи более новые, более умные, чем то, что есть в нас. Я вижу разум более продвинутый, чем мой. Скажем, это не разум, это действующий разум, разум автора. И тогда я прилепляюсь к разуму автора и таким образом питаюсь от него. В духовном я не могу прилепиться к разуму автора, если я не поднимаю себя на уровень его ощущения, на уровень исправления в чем-то своих свойств. И получается, что я должен присоединиться к раву и группе для того, чтобы обрести дополнительный разум от книги по отношению к моему разуму. Потому что разум, который находится в наших книгах, это знание более высокой системы, которая находится в отдаче выше моей отдачи, выше моего уровня отдачи. Это то, что я могу приобрести оттуда. Изучить эту систему, какие есть возможности, что раскрывается, как можно отдавать там, войти в нее и участвовать в ней. И эти новые вещи раскрываются мне только при условии, когда я включаюсь в разум своего рава и группы и поднимаю себя на уровне чувствительности к отдаче больше, чем раньше, и тогда я вижу в книге разум более высокий, чем мой, и таким образом я могу учиться. И тогда я раскрываю там что-то новое по отношению к себе, потому что разум я подготовил, меру отдачи, я готов прилепиться к более высокой мере отдачи, и тогда разум раскрывает мне, книга раскрывает мне разум. Каким образом понять больше эту систему, как связаться с ней? Без того, чтобы прилепить себя к мнению рава и группы, книга не даст мне ничего нового. Да.
Элли из Нью-Йорка спрашивает, как принять правильное решение как группа?
Только с помощью объединения, когда нет больше, нет никого больше или меньше, когда все равны по своим свойствам, когда все поднимаются над личными расчетами, и только высшие идеи не могут соединиться. То есть, какова цель соединения? Находиться на более высокой ступени. Что означает более высокая ступень? Взаимоотдача, взаимопоручительство. Для чего это отдача и поручительство? Чтобы достичь дающего, Творца. Кто знает, как это сделать с помощью советов рава? И таким образом мы соединяем все. Еще раз. Это не случайное действие, единственное. Но это в каждый момент должно выполняться в человеке. И благодаря этим точкам он соединяет свою линию, линию своего подъема. Да.
Наши друзья из Бейт-Берл спрашивают, каковы критерии, по которым можно считать себя вашим учеником?
Моим? Слияние — это слияние с идеей. И я не хочу, чтобы это было моим. Идея Бальсулама и Рабаша. Если они хотят пойти дальше, они могут прийти к Раву Куку, Рамхалю, Ари, Рашби. Это идея, которая идет еще от Авраама и далее, которая тянется до нас. Идея остается той же идеей. То, что называется «Вернитесь, сыновья Израиля, до Творца своего», что любой подъем должен достичь абсолютной отдачи. Это не моя идея. Но каждое поколение, каждый учитель в своем поколении пытается привести в соответствие эту идею, которую раскрыл Авраам. В общей системе мы изучаем только общий закон реальности, интегральную систему, которая находится во взаимодаче во всех своих частях, когда находится в равновесии и представляет собой мир бесконечности. И как достичь этого состояния в теперешней реализации, чтобы прийти к нему. Это то, что мы изучаем, и привести в соответствие эту идею теперешнему поколению. Это является ролью учителя. Но проверить то, что говорит учитель, и проверить тщательно со всеми данными, существующими в поколении, и также по отношению к самой идее, как она была понимаема предшественниками, должен сделать ученика, и это то, что мы делаем на всех уроках, выясняя это. И благодаря этому ученик тоже поднимается на тот же уровень, что его рав, и даже выше. Желание рава сделать таких учеников, которые могли бы быть продолжателями идеи в следующем поколении и поднимали ее дальше, до конца исправления. Ну и перейдем к следующей части. Мы читаем книгу Зор, Берешит, первая часть, статья 2 «Великих светила», 127 пункт. Можно скачать материалы и задавать вопросы на сайте CAP-TV. Книга Зор, Берешит, первая часть, статья 2 «Великих светила», 127 пункт.
Я не знаю, чего еще добавить к намерениям. Если нет желания в сердце человека, если он засыпает, если он то, что называется, мертв относительно духовного, духовное начинается с желания, которое он пробуждает в своем сердце. Желание никогда не приходит само по себе. Даже если есть пробуждение свыше, человек вдруг чувствует какой-то укол в сердце, боль, желание, стремление к чему-то, это все за счет Высшего. В соответствии с этим, свыше человеку не придет ничего, хоть ему и кажется, что он продвигается. Но с тем желанием, которое ему дают извне, у него здесь нет личного прогресса. Как это приходит, так это и уходит, проходит. И не остается почти ничего от этого. Нужно различать, насколько можно, насколько можно точнее, откуда приходит желание. Оно может прийти от группы, от товарища, от какого-то происшествия, как будто бы человек вспоминает о чем-то. Человек относит эти вещи к себе, потому что он не имеет ощущения, что это приходит откуда бы то ни было. Но был ли он до этого в поиске? Прилагал ли он усилия? Достиг ли он этого желания? Или как это произошло с ним? Если у человека нет никакого счета относительно предыдущего момента к созданию желания, созданию кли, это признак того, что желание не его, что это просто проходит через него, это не идет ему в счет, и это не дает ему никакого исправления, а просто как мы что-то даем ребенку, с помощью чего он может чему-то научиться, но это не считается как таковым его прогрессом. Ребенку достаточно подать пример, поучаствовать. А наш подъем, наше продвижение заключается только в том, чтобы желание приходило, исходило от нас, чтобы мы прилагали усилия относительно своего окружения, относительно книг, в состояниях, где мы не способны на это, то есть у нас нет предыдущего желания. И тогда в этих состояниях мы как-то пробуждаемся. Тут очень важно иметь привычку работать по часам, что сейчас мне нужно делать так или иначе. И тогда я как-то задействую себя. Это может быть в поручительстве с группой, которая каждый раз заставляет меня возобновлять это обязательство перед собой, перед остальными. Это может быть с помощью дополнительных факторов, которые я выстраиваю для себя. Я строю себе целую систему, которая напоминает мне об этом постоянно и возвращает меня к действиям. Может быть альтернативным, но в конечном счете они приводят меня к поиску. Но как бы то ни было, даже если мне напоминают, может быть, сверху, о том, что я не знаю и не понимаю, спереди и сзади объемлешь меня, но все-таки после того, как Творец пробуждает меня к какому-то состоянию из сокрытия, я подхватываю это и как-то иду с этим, пока я не нахожу своего собственного хиссарона, своей собственной потребности. А в собственном хиссароне у меня уже есть широкое поле для анализа, потому что там происходят все выяснения, почему, зачем, из чего это происходит и куда это ведет, и с помощью каких средств я могу продвигаться, а посредством я могу судить о том, правильно ли цель или нет, в соответствии со своим отторжением или привлечением, или влечением к этому, к чему тянется мой эгоизм, мое желание получать ради себя, или я это естественным образом отвергаю. В общем, здесь достаточно большое глубокое выяснение, но все-таки человек должен остерегаться не завязнуть в этих выяснениях, потому что это в конечном счете только часть его работы. Например, половина от его половины шекеля. А вторая половина это все-таки действие. И действие заключается в том, что он сидит, занимается с группой, чувствует их и проверяет во время своей учебы, насколько он действительно с ними в общей идее, в единстве, как мы говорили, с его равом, с группой. Это вторая половина, и заканчивается она тем, что он действительно надеется на то, что получит это изменение свыше. Все эти усилия должны закончиться открытым хиссароном, ожидающим, как Это называется нуква, когда раскрывается для получения исправления. Это, собственно, подготовка к уроку. И в этом тоже есть очень многое от величия источника, откуда мы получаем, что такое книга Зор, кто эти авторы, величие источника того механизма, который называется книга Зор. А это мир бесконечности, потому что это приходит от высшего сияния, из рожда Арихампин, что, собственно, является бесконечностью. Поэтому то, что человек на всех уровнях, на чувственном, с группой, с равом, с самим собой, с состоянием мира, с системой миров, с высшей силой, которая в ней, во всей этой системе. Если он все это видит как единый механизм, оператором которого он в данный момент является, то у него действительно есть надежда на то, что его пробуждение и его операции приведут к пробуждению свыше. Чтобы пробуждение снизу возбудило пробуждение свыше. Чтобы ман повлек мад. Ман — это хисарон нуквы, а сверху он должен получить мейтхурин, мад, силу преодоления, мужскую силу. И так он должен чувствовать, что он хочет из этого слабого желания, из этого низкого, ущербного и всего того, что у него есть, превратить это все в отдачу, в силу, силу исправления. И почувствовать в себе, как ман превращается в мад. Пожалуйста.
Сто двадцать седьмой пункт. Когда нуква присоединилась к дому и вошла к мужу своему, нет иного правления в доме, кроме правления служанок, которые остались в доме. Служанки, прислуживающие нукве, называются звездами, как сказано, и звезды. И нуква передает ему управление ее домом в тот момент, когда она входит в зивук, соединение с Зеерампином перед утренней зарей, ибо это время правления служанок, называемых звездами, являющееся слабым управлением, и поэтому умножается тьма в мире. Как сказано, и урок дает служанкам своим, однако это является подготовкой к зивугу, чтобы произвести все исправления в доме и подготовить ее к зивугу с солнцем, для установления света дня. А после зивуга, производимого перед утренней зарей, возвращается дом к правлению Захара днем. И все происходит так, как и должно быть. То есть нуква включается под управление Захара вследствие этого зивуга, и тогда она наполняет утренним светом мир, как и должно быть. Статья «Сияющее светило и огненное светило». «И создал Творец два светила, поскольку одно называется светилом и также другое, то есть Солнце является светилом и также Луна сама по себе является светилом. Поэтому те света, которые поднимаются наверх, называются сияющие светила, а те света, которые опускаются вниз, называются огненными светилами. Ибо эти огненные светила, называются нижними ступенями и властвуют во все будние дни. Объяснение. После того, как выясняется Катнут и Гадлут, и то, что Луна не может находиться в состоянии два больших светила на равной ступени, обозначаемом именами Мацпац, Мацпац, она сократила себя и вернулась в состояние Бур, и достигла Мохин по ним бы по ним. Согласно этому, можно подумать, что состояние два больших светила окончательно отменилось после уменьшения Луны. И как раз это выясняется в отрывке, находящемся перед нами, потому что также осталось и состояние, когда два больших светила продолжают светить в мирах, однако как огненные светила. Это потому, что изменения в духовном не означают, что исчезает первое состояние, а второе занимает его место. Но любое изменение, о котором говорится в духовном, означает только дополнение к прежнему состоянию. Но прежнее состояние тоже не исчезает. Поэтому также и после того, как уменьшилась Луна, не исчезло ее прежнее состояние, в котором она была на равной ступени с Зеерампином, обозначаемое Мацпац-Мацпац. Два больших светила означают, что Солнце было светилом и Луна была светилом. То есть не так, как после уменьшения, когда сама Луна вообще не является светилом, а только получает свет от Солнца. Но тогда была также и сама Луна, сущностью, которая светит сама, как и Солнце. Поэтому те света, которые поднимаются наверх, называются сияющие светила. И поскольку Луна была однажды в состоянии светящей сущности, у нее это состояние не исчезло, также и после сокращения. Однако также и в этом свойстве существует большое различие между ними, потому что свет Солнца — это свойство сияющие светила, а свет Луны — огненное светило. Потому что вся сила подъема нуквы к Зеерампину на равную ступень возникает вследствие того, что во время Катнута были три его сферы Бина, Тиферет и Малхут, в состоянии падения на ступень Нуквы, и стали вместе с ней одной ступенью. Поэтому, когда Зеерампин снова поднял свои упавшие Бину, Тиферет и Малхут с места Нуквы и вернул их на свою ступень, также и Нуква поднялась вместе с ними, поскольку считается с ними одной ступенью. И поэтому стала Нуква как сущность ступени Зеерампин, то есть как его Бина, Тиферет и Малхут. Однако они считаются тогда правой и левой линиями одной ступени, так, что Келим, Кетер и Хохма Зеерампина, которые никогда не находились у него в состоянии падения, остались теперь свойством правой линии и называются сияющие светила. А Бина, Тиферет и Малхут, которые упали в Нукву, а сейчас вернулись к нему, стали свойством левой линии и называются огненными светилами. И поэтому света, поднимающиеся наверх, называются огненными светилами. И поэтому света, поднимающиеся наверх, называются сияющими светилами, которые совершенно не падали на ступень Зеерампина и стали правой линией светом Солнца и называются сияющими светилами. А те света, которые опустились вниз, Бина, Тиферет и Малхут, его, которые опускались в Нукву, а теперь их снова Зеерампин поднял обратно к себе вместе с Нуквой, называются огненные светила, потому что они находятся в нем в левой линии, в которой действует сила огня. И это ступени, расположенные ниже Хазей, называемые Келим де Ахураем, Келим обратной стороны, властвующие в будние дни. Это не означает, что Зеерампин остался только со сферот Кетер и Хухма, а Нуква только с его Биной, Тиферет и Малхут. Но они включают в себя друг друга. И есть Кетер, Хохма, Бина, Тиферет и Малхут у Зеерампина, и также Кахаптум у Нуквы. Однако все пять сферот Зеерампина считаются в основе своей его кетером и хохмой, и они преобладающие в нем, а все пять сферот Нуквы считаются в основе своей биной, тиферет и малхут Зеерампина, поскольку они преобладают в ней. И поэтому на исходе субботнего дня происходит благословение на свечу, произносит благословение на свечу, так как в это время огненным светилам предоставлено право властвовать. Потому что в субботний день Зон находится в зевуге состояния Гадлут, по ним бы по ним, лицом к лицу. И тогда Нуква причисляется к Зайрампину, и нет у нее ничего своего, а только то, что дает ей Зайрампин, муж ее. Таким образом, нет тогда права у Нуквы раскрыть это свечение в ней, называемое огненное светило, поскольку в это время она должна находиться в сокращении, чтобы раскрыть света состояния Гадлут в зевуге по ним бы по ним, которые могут светить в ней только при сокращении. Однако на исходе субботы, после того, как уже прекратился большой зевук Зон по ним бы по ним, и есть право у Нуквы раскрыть свое свечение, называемое огненное светило.
Вопросы?
Марк из Нью-Йорка говорит, что у него нет желания, которое называется ман. Он говорит, могу я получить это от группы, и почему я должен, что чувствую, что я должен себя принудить, слушать урок.
А кто-нибудь знает, что такое ман? Если он уже знает, что у него нет мана, то он находится на очень высокой ступени. Ман — это значит, что я знаю, чего просить от Высшего. Что у меня есть выявленное, выясненное кли для получения той помощи, которую мне нужно получать. Что я могу угадать, это не точно. Нижний никогда не может точно знать. Я могу подобрать то, что подходит для Высшего. Есть Рашимо Авиют и Рашимо Итлапшота, как мы знаем из системы миров. Что это значит? Есть вещи, которые я в ман должен знать о Высшем и знать, как привести себя в соответствие. Есть вещи в мане, о которых я точно не знаю, и я отменяю себя в этих вещах относительно Высшего, потому что отмена здесь работает как форма слияния в том месте, где отсутствует подобие свойств. Там, где я не могу постичь разумом, чувством, я там сливаюсь. Если есть возможность, просто сливаюсь. Все. Что я этим делаю? Конечно же, я не могу быть как Нуква относительно Захар в таких случаях, потому что с его стороны, с моей стороны в этом нет правильного объединения, но я тем самым делаю то, что можно сделать в своем случае для того, чтобы быть в контакте с ним. И еще раз, это только часть единства. В часть единства мы можем объединиться во внешних вещах. Опять, в моем объединении с Высшим есть та часть, где мы находимся как будто бы в равенстве. Конечно, он высший, а я нижний. Но, например, он тоже делает это так вот рукой, и я тоже должен делать это вот так, как он делает. Конечно же, он высший, но он выражает себя в какой-то форме, в которой я тоже могу выражать себя в своих килим. Но его выражения и действия, они еще такие, что я не могу постичь их суть. И поэтому и это я должен постичь. Понимаете, Далит Гимель, Гимель Бет, Бет Алеф, все эти решемот, о чем они говорят? То, что находится в нижнем уровне, как решемот Дейт Лапшут, высшим находится в решемот Авиют. То есть то, что фактически находится высшим в его материи, а нижний может быть только в такой духовной солидарности с ним. Только в Рашимо Дейт Лапшут, выше разума. И сливаясь с ним таким образом, он начинает тем самым понимать внешнюю сторону действия высшего. Внешне, опять же. Потому что Гимель Давьют фактически у него, а нижний воспримет это как свой Рашимо Дейт Лапшут, при условии, что он сольется с Высшим. как мы здесь учим, что нижний облачается в ахаб высшего. Гаргальта Вейнаим, наш ахаб облачается в ахаб высшего. Его ахаб — это его фактическое действие, действие силы его авиюта, например, гимель авиюта, а нижний, его Гаргальта Вейнаим, сливается с гимель авиюта высшего только через Итлапшут, через Рашимода Итлапшут. И здесь мы можем видеть, какова форма слияния, которая может быть между ними. Отсюда приходят всякие обычаи хасидские. Хасиды подражают своему раву, как он одевается, как он делает разные манипуляции. Это соответствует форме Итлапшут, порядку Итлапшут Парцуфим. Ведь весь хасидут построен на том, чтобы давать внешнее проявление духовным законам, давать им какой-то вкус. Ну, как и вся Тора, она должна быть проекцией, результатом чего-то духовного. Таково все их поведение, как они выполняют заповеди. Да.
Уже достаточно длительное время, всю часть этого урока, это как будто есть станция в радиоприемнике и есть шум, но это уже долгое время.
Отлично. Все-таки он тебя направляет на то, чтобы искать настройку, искать станцию.
И мы должны привнести такое намерение в чтение, иначе я не могу настроиться. И нужно знать, какое первое намерение. Если я теряю что-то, просто держаться дальше, что делать?
Ну, между нами ты, конечно, несчастный. Смотри, дело в том, что я тебе скажу, мы говорим здесь о восприятии, восприятии, не о свете, возвращающем к источнику, а о восприятии. И мне этим поиском через все эти шумы нужно найти именно тот диапазон, в котором я слышу тишину, и в этой тишине я слышу то, что должен слышать. Это как раз та частота нужная. Это значит, что я иду к получению внутреннего света. Тут мы говорим о свет Макив, свет, возвращающий к источнику, который приходит к тебе и воздействует на тебя в форме, в которой ты его распознать не можешь. Ты здесь не работаешь для того, чтобы уловить какую-то мудрость, услышать что-то явное, какие-то новости, как новости на радиостанции. Тебе здесь нужно включить максимум хиссарона, и именно в этом хиссароне, чтобы к тебе пришла сила преодоления. Незнание. Ты здесь не ищешь знания, ты ничего не хочешь узнать. Ты здесь ищешь желание отдачи. Ты здесь хочешь слиться с Высшим, с Его формой отдачи, с силой Его отдачи, с мерой самоотдачи, самоотверженности, которая есть в Нем, чтобы это дало тебе сил найти там Высший механизм духовный. Ты здесь не настраиваешь себя на какую-то станцию знаний, где тебе сейчас вдруг расскажут, или через слух, или как в телевизоре вдруг тебе что-то раскрывается, и ты видишь и слышишь. Нет, не через такой канал приходит свет, возвращающий к источнику. Правильный канал — это тот, где ты больше стремишься к отдаче, где ты больше отменяешь себя и развиваешь свою склонность к этому и свое объединение с ближним. Это результат света, возвращающего к источнику, который мы должны ждать, от него ожидать. Я вовсе не ищу здесь понять что-то и почувствовать. Понять и почувствовать, каковы действия отдачи. То, что он нам говорит в пункте 155, познать то, что изучают, Знание в этом случае – это знание высшего, дат высшего, который приводит меня к не знанию, а не к знанию, а к познанию отдачи. В этом свете я только понимаю, как работает этот механизм, и без такого подхода я этого никогда не увижу. Поэтому, что дает нам Ормакив? Он дает нам способность как-то относиться к высшему миру, относительно которого мы в сокрытии, относиться к нему с отдачей. Когда я начинаю со свойством отдачи относиться к миру, я начинаю видеть мир прозрачным, и через него, через все его проявления, я вижу сети связей. И в них я учусь, я включаюсь в них и начинаю чувствовать себя как паук, который находится в системе. И начинаю действительно ее как-то исправлять и управлять этими нитями. Это, в этом и есть весь образ, как я привожу эту систему в действие, как я с помощью своих действий, работая ради этой системы, как она движется, пока не раскрывается Творец, то есть общая сила. Так что не станция тебе должна открыться с помощью книги Зоар, но этот шум все-таки должен настраивать тебя на то, чтобы ты начал искать другую станцию и раскрыл ее. Не вечно продолжаются поиски и борьба. Перейдем к следующей части.
Потому что называется лолишма, когда я нахожусь в соучастии с Творцом, и нет выбора, я эгоистически хочу достичь всего в мире, а сейчас я вижу, как эгоист, я начинаю, каждый из нас, когда желает достичь что-то, потом отчаивается. Почему отчаивается? Потому что если это в материальных каких-то объектах, то я прилагаю усилия, насколько я понимаю, и достигаю, либо я поступаю в университет или в институт учиться, либо на какую-то работу, начинаю достигать то, что я хочу, либо украсть. Но если цель находится выше этого мира, когда я хочу достичь корня души, хочу познать, в чем смысл жизни, откуда исходит жизнь, какая цель ее в нашем мире, я этого не постигаю. То, что я хотел подчеркнуть из науки или в других областях, увидел, что там этого нет, и здесь волей-неволей сталкиваемся с тем, что мы не можем этого достичь, и человек приходит к науке Каббала, и что в науке Каббала, или вообще в Торе, что я там делаю, мне говорят, что ты хочешь достичь. Пожалуйста, можно достичь всего, если ты станешь отдавать Творцу. Что значит отдавать Творцу? Творец, мне кажется, как какой-то партнер. Это как, скажем, налоговое управление. Я могу достичь чего-то при условии, если начну выделять ему тоже какую-то часть. Система создала мир, я в этой системе являюсь таким работником. Хозяин требует, что там сказано, что он находится в магазинчике, этот магазин открыт, ты можешь туда войти, взять, и там ведется расчет, ты можешь взять, но должен вернуть, и так далее, и так далее. То есть мне кажется, в моем эгоизме, так вот подсознательно мы ведем такой расчет, что Творец, он как какой-то компаньон, и я поневоле достигну его, но он требует своего. Лолишма это называется, что мы компаньоны. Я на самом деле хотел бы взять все себе и не считаться ни с кем, и чтобы духовное, как и материальное, я бы достигал по тем же условиям. Но что поделаешь, я готов пойти на компромисс. Сколько тебе нужно? что я могу сделать? Нет выбора. Даже 99%, если я для меня важен этот 1%, то я работаю ради него. Ничего не сделаешь. Работник на каком-нибудь заводе получает $1000, а завод на нем зарабатывает $99 000. Та же пропорция. Итак, я прихожу к пониманию своего партнерства с Творцом. Каждый из нас, чтобы мы только не обманывали себя. Наш эгоизм только таким образом понимает. И здесь вот этот важный момент, как я отношусь к этому партнерству. Я понимаю, что я нахожусь в эгоистическом соотношении. Это твое, а это мое. Иногда я думаю, что это только мое. Иногда я говорю, ладно, хорошо, я отдам тебе все. Что значит отдам тебе все? Если я получу что-то, все-таки подсознательно это понятно, что если я отдаю тебе все, то в этом, во всем, что я даю, у меня есть личная выгода, вы понимаете? Что именно в том, что нам кажется совершенным лолишма, что мы полностью все хотим отдать ему, это признак того, что я нахожусь с ним как бы в своей фантазии, нахожусь с ним якобы в слиянии, и то, что будет получено в нем, это получено будет во мне, мной. Это понятно или нет? Вы смотрите на меня как на сумасшедшего. Понятно? Хоть немного. Поэтому я готов отдавать, как своему ребенку, которому я готов отдать все. Я естественным образом, так природа меня обязывает, чувствую, что это мое, что это я. Еще больше в нем я чувствую себя, чем в самом себе. Нужно учиться от этого, что природа способна делать. Поэтому мы находимся в этом компаньонстве, подневольном. Это у меня нет выбора. Это как налоговое управление. Я нахожусь с ним в соучастии. Ну, хорошо, я выделю тебе часть. Если у налогового управления я могу украсть что-то здесь, я буду стараться. Я понимаю, что здесь есть проблема. Поэтому, если мы эгоистически, в таком эгоистическом подходе приходим к отдаче к Творцу, то это заранее подыгранная игра, проданная, потому что у меня есть личная выгода. У тебя есть такой большой компаньон, он властвует над всем, и ты наверняка выигрываешь от своего соучастия с ним. Из этого произошли все религии и все подобные виды отношений. Как же мы в этой точке, в этом эгоистическом партнерстве, понимая его, как мы можем его улучшать? Потому что только в этой точке, только здесь я воюю за то, что отношение мое с Творцом будет как эликсир жизни или как смертельный яд. Либо я перейду из лолишма к лишма, либо я перейду из лолишма буквально к этому смертельному яду. Здесь и является этот критический момент, и об этом он говорит. Потому что изначально, конечно, нельзя заниматься лолишма, лучше вообще ничего не делать. Тогда у тебя нет требования к Творцу, ты не требуешь от Него что-то для своего эгоизма. А так ты хочешь что-то от него взять, что-то извлечь, насколько больше для себя. Если ты со стороны эгоизма исходишь, как ты можешь достичь состояния, чтобы лолишма не обратилась, не стала бы вот этой пиявкой? Дай, которая требует, дай мне этот мир, дай мне мир будущий. Два мира вместо того, чтобы ты смог изучить у Творца его свойства, а не посягать на его сокровища. Поэтому это состояние лолишма, состояние очень тонкое. И, как сказать, это состояние очень драматическое, очень серьезное, критическое, очень судьбоносное. И в этом состоянии лолишма здесь могут у меня... Из него исходят два противоположных направления. Это понятно, да? Ну, если понятно, продолжим.
Так почему? Что означает?
Я тебе что-то сказал?
Так почему говорится, что работа лолишма может превратиться и в яд смерти, потому что она изначально является ядом смерти?
Нет.
Почему?
Потому что то, что я нахожусь так со стороны природы, это ничего не значит. Но я нахожусь в таком состоянии, когда я могу выбрать из этой точки, в каком направлении я пойду.
А сейчас в каком направлении я? Еще до...
Ты снова спрашиваешь обо мне и о себе? Послушай. Я не просто так начал издалека, что каждый из нас искал где-то в каких-то местах понять, что такое жизнь, что такое смысл жизни, какой, что источник является источником жизни, для чего же дается жизнь, потому что без этого не стоит жить. Мы видим, что эта жизнь просто животный процесс. Я хочу все-таки узнать, что это такое. Где я нахожусь? Я пришел к какой-то точке. Начинаю выяснять. В этой точке есть учитель, группа, книги. Короче говоря, есть методика. Я нахожусь здесь, в каком-то месте. Я попал в него. И в этом месте я выясняю, из этого места... Я могу пойти назад в разных направлениях. И могу пойти вперед. Теперь я должен знать, что называется назад, а что называется вперед. Я ведь не вижу направления. И даже если мне тысячу раз скажут об этом, я не увижу его. Я должен узнать это силой своего анализа. Почему это называется смертью? А это жизнью? Это тоже вопрос. Может быть... На мой взгляд, это будет совершенно выглядеть иначе. Как я могу проверить? Как я могу все время настраивать себя? В этой точке я нахожусь буквально в партнерстве, в компаньонстве. Есть я, есть группа, есть учитель и, разумеется, и творец. Это все в том же месте. Как я могу все эти составляющие выстроить таким образом, чтобы продвигаться в хорошем направлении? Что такое хорошее направление относительно меня, относительно моего эгоизма, относительно его цели или его, или их? Здесь есть много разных вопросов, которые я должен выяснить. Я нахожусь как будто бы в какой-то сфере, и у меня есть все направления, все углы. Все это относительно меня один большой вопрос. Все это так перед человеком. И много времени берет у него, пока он не выяснит этот вопрос. Когда он заканчивает его... В конце исправления. В том же вопросе, в чем смысл моей жизни, когда ты достигаешь смысла своей жизни, только в конце исправления. Ты начинаешь как бы понимать, якобы чувствовать, но конкретно это происходит лишь тогда, потому что этот вопрос, он включает в себя все мысли, желания, которые ты должен выстроить и обрести правильное исправление, правильное наполнение их всех. И тогда называется, что ты пришел к ответу. Здесь, в сущности, мы и стоим. И Бальсалам говорит, что есть опасность здесь. Если ты находишься в состоянии «я», «группа», «учитель», «творец», тут есть еще один компонент, который называется «Тора», это средство. Творец — это источник. «Я», группа, средство — это... «Я», группа, учитель — это средство. А силу, которую я включаю, это Тора. Это называется Исраэль, Творец и Тора. То есть эти вещи мы должны выстроить, и очевидно, если я выстраиваю все эти составляющие правильно в этом месте, то в этом месте я вдруг нахожу тот вход, открываются двери. Нет передо мной пути, а путь этот, он выстраивается, он проявляется, он образуется как вектор, как такая стрелка, при условии, если я правильно выстраиваю все обстоятельства, все данные. Почему это так? Так мы устроены. В этом все мои желания, все мысли, их я должен выстраивать каждый раз правильно и продвигаться. Снова их выстраиваю правильно, снова продвигаюсь. Так происходит исправление. О, сегодня профессор с нами, пожалуйста.
По этому эскизу вопрос: в чем смысл жизни? Какой у меня есть какая обратная связь для того, чтобы на меня подействовало? Может быть, это немножко подавляет. Скажем, я сейчас вижу картину определенным образом, затем я могу заменить на более лучшую картину. Мне кажется, что я понял кое-что из вопроса. Может быть, это имеется в виду, чтобы вопрос не оставался, чтобы не было вдруг, чтобы решение не пришло?
Наши вопросы — это килим, в которые мы получаем наполнение, и это наполнение работает в стиле «шаг вперед, два шага назад». Почему? Потому что правильное направление выстраивает двойной хисарон. То есть, если я сделал шаг вперед, и я сформировал хисарон, какое-то желание, в нем наполнение, я тем самым затыкаю себя. В нашем мире мы раскрываем большее желание, больше хисарон за счет того, что наполнение, которое приходит, гасит желание, и тогда я чувствую, что у меня нет ничего. Что делать? Ведь без ощущения жизни, что у меня есть что-то, я не чувствую, что... Я чувствую себя мертвецом. Что мы делаем в духовном продвижении? В духовном продвижении получается так, что хисарон вместе с милуем, то есть желание вместе с наполнением, формирует мне новое желание, новый хисарон. И каждый раз я удваиваю, допустим, удваиваю. Это не количественное, это качественное выражение. Мы не можем измерить качественно это, насколько сейчас я, скажем, раздражителен относительно того, что я был расточителен, и во всяких таких свойствах я становлюсь все больше развитым человеком во всех своих свойствах, и поэтому очень трудно это измерить, но так это получается. Как сказано, раскрывает одну пять и скрывает две. Без этого невозможно продвигаться, так что...
Если так, если этот вопрос остается актуальным, то как можно добавить намерение правильное? То есть я понимаю, что я не должен полностью наполнить свой вопрос.
Если ты в своем направлении, в своей скорости намереваешься на отдачу, то ты получаешь следующий хисарон не в виде хисарона, ты его получаешь как наполнение.
Я боюсь, что он меня выведет из намерения, в этом опасении.
Нет, это идет вместе с твоим намерением. Если все мое намерение дать ему больше кли, чтобы он отдавал мне, я получаю сейчас больше хисарон, то этого, я хочу сейчас это и вот это, дай мне это, дай мне то. Если мое намерение, которое стоит за этим, дать ему как больше наслаждения, чем есть у меня больше кли, тем больше я рад, потому что я могу все время давать ему возможность наполнять, просить его, чтобы он наполнял меня. У меня здесь есть книга, когда на обложке нарисованы дети, которые получают сверху подарки. Почему они получают сверху подарки? Они хотят от него подарки, потому что этим хотят доставить ему наслаждение. Поэтому каждый хисарон, каждое желание, которое раскрывается во мне, оно желанно, благословенно. Я хочу за счет этого желания работать, чтобы наполнить его. Этот хисарон, этот потребность же является самим наполнением. Ведь свет находится в абсолютном покое, и у меня нет проблемы наполнить его. И поэтому недостаток является наполнением. Это отраженный свет, то, что меня наполняет. Желание радовать, доставлять ему наслаждение, если я хочу этого, то, что еще нужно. Но для того, чтобы реализовать это практически, приходит Ор Хохма и облачается в Ор Хасадим. Но я сам Хафец Хесед. Над этим получать я получу. Но это... уже не считается мной как добавка существенная. Поэтому он и называется праведником. Он не чувствует никакой потребности в большем. Хисарон в духовном, правильный хисарон, правильное желание, стремление, потребность, это и есть наполнение. И не нужно большего. Чего сейчас нам не хватает на самом деле? Нам не хватает наполнения, чтобы пришло, наполнило бы, раскрылось. Когда мы будем в правильном состоянии, я хочу желать отдавать. И тогда желать отдавать, это полностью наполняет меня. Я хочу такие килим, я хочу такие свойства. И тогда это и называется духовным. Когда я поднимаюсь к новому желанию, к новому хисарону, а ты этим я живу.
Получается, что есть некая система бесконечности, которая управляет очень точной системой природы. Мы видим, наблюдаем в природе очень большую точность процессов. И ощущение, что это, в этой системе что-то недостает. Все время что-то недостает, нужно все время бороться, чтобы куда-то прийти. И вопрос, где эта точка, где... происходит решение между жизнью и смертью, то есть некая система сил, и вдруг есть что-то, какая-то точка.
Эта точка не находится в этих системах, это новая точка, которая называется человек. Это формирование нового механизма, рождение нового механизма, как результат чего-то прежнего. Из нисхождения сверху вниз и из подъема всех условий снизу вверх создается здесь, выстраивается. Сознание. Новое сознание, которого не было прежде, в этой системе, и это сознание называется человеком. Только сознание, чистое от всего, свободное. Я не знаю, как ты можешь представить это в воздухе, что такое называется сознание, но это называется человеком. Находящиеся в отрыве от всей предыдущей системы, от всех процессов в итоге, а только лишь для того, чтобы создать, породить это сознание внешнее, находящееся вне Творца и вне этого мира, от его механизма, этих пяти миров, этих сетей, от всего. Коэффициент дополнительный, который родился из этого и основывается на этом, но все-таки это что-то, находящееся в свободном творчестве, в создании.